Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Ерме, далее беседа Надежды Зотовой с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница четвертая. Каждое мысленное и чувственное естество, когда приведено было в бытие, получило от Бога силы принимать впечатления от вещей. Мысленное получило силу помышлять, чувственное — чувствовать. Бог сообщает только, а тварь и приемлет, и сообщает. Приемлет бытие и благо бытие, сообщает же только благо бытие. Но инако телесное и инако бестелесное естество. Существо бестелесное сообщает благо бытие и говоря, и действуя, и будучи созерцаемо, а телесное — токмо будучи созерцаемо. Преснобытие или небытие разумного и мысленного естества состоит в воле создавшего вся добра зело, но бытие благими или злыми по произволению состоит в воле созданий сих. Зло созерцается не в естестве созданий, но в погрешительном и неразумном их движении. Душа благоумно движется, когда ее сила вожделевательная — окачествовано воздержанием, раздражительное ревнует о любви, отвращаясь от ненависти, мысленное пребывает в Боге молитвою и духовным созерцанием. Не имеет еще совершенной любви и глубокого ведения о Божьем промысле тот, кто во время искушений не великодушествует при печальных приключениях, но отсекает себя от любви к духовным братьям. Цель Божия промысла есть разнообразно разорванных злом соединить опять посредством правой веры и духовной любви. Спаситель и пострадал для того, да чадо Божие расточенное соберет воедино. Итак, кто не хочет случайностей тяжелых подъять, печальных перенести, болезненных перетерпеть, тот шествует вне Божьей любви и цели провидения. Если любовь долготерпит и милосердствует, то малодушествующий при печальных приключениях, злобствующий на опечаливших его и отсекающий себя от любви к ним, не отступает ли от цели Божия промысла? Внемли себе, не в тебе ли самом, а не в брате кроется зло, разлучающее тебя с братом, и поспеши примириться с ним, дабы не отпасть от заповеди любви. Не ради, а заповеди любви, ибо через нее будешь ты сыном Божиим, а преступая ее, окажешься сыном гиены. Любовь между друзьями разрушается, если завидуешь или делаешься предметом зависти, если причиняешь или терпишь урон, если бесчестишь или терпишь бесчестие, и, наконец, если питаешь и держишь подозрительные на брата мысли. Итак, не сделал ли ты или не пострадал ли чего такого, и зато отступаешь ты от любви дружней? Случилось тебе искушение со стороны брата, и огорчение довело тебя до ненависти, не будь побежден ненавистью, но победи ненависть любовью. Победить же ее сможешь так, искренно молясь о нем Богу, приемля приносимое от брата извинение или сам себя врачуя извинением его, поставив самого себя виновником искушения и положив терпеть, пока пройдет облако.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой апостол Ерм. Святой апостол Ерм — римский гражданин, но по происхождению грек. Жил в конце первого века, был епископом Филиппополе Фракийском. О Ерме упоминается апостолом Павлом в послании к римлянам. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма. Ерм — автор книги «Пастырь», написать которую его побудили откровения свыше. В самом пастыре о его авторе сообщается, что он жил в Риме во время папы Климента, был сначала богат, занимался мирскими делами, имел злоязычную жену и порочных сыновей, которым не был достаточно строг, и за это наказан от Бога потерей богатства. Недоумевая о причинах постигшего его бедствия, Ерм был вразумлен об этом в ряде бывших ему видений. Эти видения и наставления и составляют содержание книги. По форме изложения пастырь принадлежит к числу апокалиптических произведений. Книга имела такое влияние, что временно вносилась как составная часть в Библию, но не вошла в окончательный канон Священного Писания. Первые христиане по исключительной чистоте, простоте души нередко сподоблялись явных откровений от Господа. Одна из известнейших книг первого века христианской эры, пастырь Ерма, одно из таких свидетельств. Приведем здесь начало чудной этой повести. Книга первая. Видение. Видение первое. Обличение Ермы за его собственные слабости и за небрежность в исправлении детей его. Воспитатель мой продал в Риме одну девочку. По прошествии многих лет я увидел ее, узнал и полюбил как сестру. Через некоторое время, увидев, что она купается в реке Тибр, я подал ей руку и вывел из реки. Глядя на ее красоту, я думал, счастлив бы я был, если бы имел жену, такую же и лицом, и нравом. Только это, и ничего более я не подумал. Позже шел я с такими мыслями и прославлял творение Божие, раздумывая, сколь величественно оно и прекрасно. Во время прогулки я заснул, и дух подхватил меня и понес куда-то через местность, по которой человек не мог бы пройти. Была она скалиста, крута и непроходима из-за вод. Миновав ее, я достиг равнины и, преклонив колено, начал молиться Господу и исповедовать грехи свои». И во время моей молитвы отверзлось небо, и увидал я ту женщину, которую пожелал себе. Она приветствовала меня с неба. «Здравствуй, Ерма!» Взглянув на нее, я спросил: «Госпожа, что ты здесь делаешь?» «Я взята сюда, чтобы обличить пред Господом грехи твои», — она ответила. «Госпожа, уже ли ты меня будешь обвинять?» «Нет, но выслушай слова, которые хочу сказать тебе. Бог, живущий на небесах, сотворивший все сущее из ничего и умноживший ради святой церкви своей, гневается на тебя за то, что ты согрешил против меня». «Госпожа, если я согрешил против тебя, то каким образом?» — спросил я. «Где или когда я сказал тебе какое-нибудь дурное слово? Не всегда ли я уважал тебя как госпожу? Не всегда ли я почитал тебя как сестру? Что же наговариваешь на меня столь дурное?» Тогда она, улыбаясь, ответила мне: «В сердце твоем возникло нечистое пожелание. Уже ли не думаешь, что для человека праведного и то порочно, если в сердце его возникает худое пожелание? Это грех для него, и притом тяжкий. Ибо человек праведный и помышляет праведное. А когда он помышляет праведное и неуклонно к тому стремится, то имеет на небесах благоволение Господа во всяком деле. Те же, которые затаили нечистое в сердцах своих, навлекают на себя смерть и тлен, особенно те, которые любят настоящий век, роскошествуют в богатстве своем и не ожидают благ будущих. Гибнут души их. А это делают двоедушные, и которые не имеют надежды в Господе, не радеют о своей жизни. Но ты молись Господу, и исцелит Он грехи твои, и всего дома твоего, и всех святых».
В эфире программа «Благовещение».
Решетка ржавая, спасибо. Спасибо, старая тюрьма. Такую волю дать могли бы мне б только посох да с ума. Мной не владеют больше вещи, все затемняя и глуша. Но солнце, солнце, солнце блещет и тихо говорит душа. Спасибо, свет коптилки слабый, спасибо, жесткая постель. Такую ласку дать могла бы мне б только детство колыбель. Запоры крепкие, спасибо, спасибо, лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы мне б только долгие века. Мной не владеют больше вещи, все затемняя и глуша. Но солнце, солнце, солнце блещет и тихо говорит душа. Уж я не бьюсь в сетях словесно, ища причин добру и злу. Но в ожидании тайн чудесных надеюсь, верю и люблю. Надеюсь, верю и люблю.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой. Мне кажется, что эти люди, которые не принимают категорически Солженицына и в очень резкой форме, они как раз и являются жертвами вот такого подхода ошибочного к идеям. Они жертвы собственных идей. То, о чем говорил отец Александр Шмеман. То, что он увидел вот в Солженицыне, не воспринял так вот пережато. им это свойственно в прямолинейно-кондовой форме. И чаще всего, я думаю, они как раз и базируются на выступлении, вот, допустим, вот этой самой речи в Гарварде Солженицына. Вот, как вы сказали, не читая, не углубляясь, а вот по каким-то вот таким коротким вещам, сиюминутным, которые имеют оправдание и имеют объяснение в какой-то перспективе, ну, в смысле, в контексте времени.
Речь была в Гарварде в 78-м, да, а уехал он в 73-м. Потому что воспоминания отца Александра...
очевидно, когда он приехал именно в Америку. Он сказал, я вот 2 месяца, как здесь, я все обошел, я говорил с рабочими. То есть имеется в виду конкретно США, где считалось как образец демократии, как представлялось, где он говорил с рабочими, и где он приводит кучу примеров, значит, помощи такой, и напрямую, значит, восхваляет эту страну как совершенно бескорыстную, вот, то есть романтизируя. Еще хотелось бы по поводу отца Александра Шмемана сказать. Его эволюция отношения наблюдалась еще в том, что он увидел, насколько я помню, вот эти отрывки из дневников вот этого периода, он увидел, что творчески, вот когда Александр Исаевич писал и воспроизводил время, допустим, связанное с тем же Владимиром Ильичем Лениным, вот скажем, с вождем революции, одно дело, когда он его оценивает публицистично, вот, а другое дело, когда он художественно вживался. Вот он вживался в его личность, и в какой-то момент отец Александр говорит, я вдруг почувствовал, что он в это время настолько вжился, что он уже сам как Ленин. Ну, вот я грубо говорю, но то есть вот это художественное, чтобы оправдать человека, понять изнутри его мотивацию, то есть нужно было как большому писателю, может, и актерская работа какая-то, я не знаю, но вот этот момент мне очень запомнился. Его это немножко даже как-то не то что ужаснуло, а...
Он так и сказал, я Ленин. Вот так, буквально это звучит таким подтекстом, я Ленин. Хотя он и был в свое время ленинцем, а потом он, вот это вот, наверное, то, что отталкивало отца Александра, это вот миссионерство. То, чего, начисто, не было в Фуделе. Я хочу сказать, что это неизбежно, когда у человека возникает какой-то определенный успех, тут уже и даже и не на родине, хотя и на родине у него был успех. Может быть, это неумение преодолеть каких-то соблазнов. Я не имею права судить этого человека, потому что мы сами не знаем, в каких мы ситуациях оказываемся и какие мы ошибки можем совершать, будучи даже в сотой доле мельче по своим как бы размерам личности, но мы тоже не преодолеваем каких-то искушений. Поэтому, наверное, заблуждения человека такого масштаба, они тоже масштабные.
Вот даже по поводу Ленина он приводит, еще разница такая перед аудиторией, он говорит об очень серьезных, как бы выношенных, выстраданных вещах, аудитория реагирует местная часто аплодисментами, часто смехом. Он говорит, там даже приводит цитату того же Ленина, говорит, что мы буржуям дадим веревку, на которой они сами повесятся. Это, ну, о взаимодействии западной буржуазии, говорил Ильич. А его спрашивают, а где вы возьмете эту веревку? А он говорит, они же ее нам и продадут. И вот такие вот вещи, на что зал, им кажется, это очень весело, как бы на парадоксах, благополучная американская аудитория, для которой все это какая-то экзотика. А тут человек, он искренен, но это и страшно, когда искренне, вот то, что говорили, целились в СССР, попали в Россию, что его действительно могли использовать как таран для разрушения страны, что, в общем-то, в 91-м году и удалось. Но в его художественных произведениях все-таки и в дальнейшем, вот в изысканиях с архивами, в работах, все-таки это менялось все. А вот пророческий дар, который мог раздражать, вот я помню, какое-то обращение к нашим архиереям, к церкви, то есть уже вот что-то такое от Льва Толстого, ну, это мессианство. Вот, ну, все русские великие поэты и писатели чувствовали себя, как говорил это у батюшка, у поэта есть задание, которое он должен выполнить на земле. А здесь еще больше. Здесь он знал, что он первый открывает весь ужас тоталитарной системы, про ГУЛАГ, там, про всю эту систему лагерей. Самое печальное ведь еще в том, когда он, вот, например, в Гарвардской речи говорит об этом ужасе, всеобщие прослушки, там, большая часть населения даже близко не знала об этом и совершенно в другой плоскости жили. И эта грань, где это правда, где это сгущение, это очень все неоднозначно.
Я скажу, что, наверное, задача любого писателя – это создавать литературу. Когда он выходит на какую-то аудиторию, начинает уже выполнять совершенно несвойственные ему задачи, вот тут он может подскользнуться. И я думаю, что Александру Исаевичу помогли в этом плане. Здесь он, может быть, не послушал отца Александра и пошел вот по этой дороге. Но мы сейчас можем оставить это за скобками, все его заблуждения. Мне хочется как раз сконцентрироваться на его достижениях, о том, что это наследие обязательно нужно поднимать и его изучать. Уже мы сейчас говорим о личности, о, допустим, достижениях или, допустим, ошибках, а мы должны говорить сейчас о творчестве, которое очень-очень актуально. А почему у Фудоля этого не было? Ну, во-первых, он себя и писателем никогда не мыслил. И когда его произведения вдруг просочились в западную прессу, по-моему, «Вестник христианского движения», этот журнал для студенчества, под псевдонимом Уделов, Ф. Уделов, он страшно был расстроен. Расстроен, потому что, во-первых, рукопись пришла туда в искаженном виде, и он не давал на это никакой санкции на публикацию за рубежом. Был расстроен. Он, наверное, как человек глубокий, понимающий, даже не будучи там, он понимал, что люди совершенно из другой среды, они не способны воспринять это правильно и могут тоже обратить это во зло, ну, скажем, нашей церкви и нашей стране. Он это понимал. Александр Исаевич, наверное, ну, тут мы не будем об этом судить. Есть люди, которые гораздо лучше разобрались и в его творчестве, и в его пути. Это Людмила Ивановна Сараскина, которая выпустила замечательную книгу «Сирия Жизель» о Солженицыне. И вот, наверное, нужно наших слушателей предложить им обратиться к этой книге, в которой все замечательно подобрано, все факты, может быть, с литературоведческой точки зрения рассказано о личности, о непростой личности, неоднозначной, которая до сих пор вызывает споры и будет вызывать споры.
Она же является специалистом по Достоевскому.
И она в одном из своих интервью рассказывала о том, что она именно от Достоевского пришла к Солженицыну. А я от Фудоля пришла к Солженицыну, вернулась к Солженицыну. Я думаю, что просто Фудоль нас всех собирает вокруг себя. И вот я вспоминаю интервью Людмилы Ивановны, когда она рассказывала, как только она выпустила эту книгу, она ее презентовала в разных городах России. И вот Людмила Ивановна рассказывала, с какими трудностями она сталкивалась на встречах с читателями. Ей задавали совершенно провокационные вопросы, и приходилось даже повышать голос, и как-то горло содранное было, насколько я пыталась отстоять свои точки зрения. То есть люди обязательно, он говорит, на каждую такую аудиторию, это где-то в глубинке России, там провинциальные города, которые она посещала, обязательно находился человек, который специально заготавливал такие вопросы и пытался сбить, потому что, конечно, определенная часть людей той же самой аудитории, они к Солженицыну настроены не просто негативно, а как к врагу, как к предателю относятся, как к предателю Родины. И вот эти ярлыки, которые развешивают вот этот сектор, скажем так, неприятелей, людей, которые относятся к Солженицыну вот так, эти ярлыки являются исключительно ярлыками. Они всегда связаны с какими-то речевыми шаблонами, по которым можно определить даже то, что человек не читал, но осуждает. Хочу отослать к замечательному интервью Людмилы Ивановны и Льва Анинского, которые говорят как раз о непростой личности Александра Исаевича, почему нужно возвращаться к нему, читать, отодвигая от себя вот этот негатив. И как нужно правильно относиться к тем людям, которые тебя иногда провоцируют на полемику, диалог. В полемику вообще вступает моя практика, мой жизненный опыт. В полемику нужно вступать очень осторожно с незнакомыми людьми, особенно в социальных сетях это делать не стоит, потому что мы, во-первых, не знаем, кто по ту сторону находится. И вот то, с чего я начала, негатив в адрес Солженицына усиливается в связи с тем, что повышается самосознание общества. То есть зло, оно идет как реакция на добро. Человек начинает интересоваться этой сферой своей истории более глубоко, чем раньше, даже в 90-е годы, когда открыты были шлюзы, мы получили очень разноречивую информацию. Сейчас эта информация, извините за такое слово, отфильтровалась, и интерес стал совершенно другого качества. Именно в этот момент, когда возникает этот интерес, особенно у молодежи, нужно обязательно их сбить с этого пути. Я думаю, что те, скажем, информационные вбросы, связанные с неоднозначной фигурой Александра Исаевича Солженицына, они как раз имеют исток вот в том глубоком интересе, который вновь и вновь возникает в обществе, особенно в этот год, в год столетия революции. И мы знаем, что Солженицын очень хорошо эту эпоху изучил, описал. Опять же, неоднозначно, и можно об этом спорить, но читать это обязательно. Тут нужно, конечно, возвращаться к тем людям, которые совершенно бескорыстно и, может быть, даже подвижнически популяризуют и жизнь, творчество, и расставляют правильные акценты. То есть упраздняют ту клевету, которая в последнее время так сказать, приобретать тот градус истерики, который все выше и выше в связи с вот с этим, как я говорю, интересом людей, настоящим подлинным интересом к нашей истории.
Да, и нередко это бывает со стороны людей с такой платформой коммунистической, либо уже вот сознанием информации сегодняшнего дня, патриотической, на самом деле, уже понимая, что тоже разделение продолжается, что уничтожение Советского Союза нарушило баланс в мире, и все, что связано с западным миром, и вот этот концлагерь, который строится сейчас, как мы называем царство Антихриста, по многим признакам просматривающийся, уже с этой точки зрения, то, конечно, можно уже по-другому осмыслять, и если быть категоричным, то можно предъявить какие-то претензии. Но вот если говорить о столетии революции, например, а опять же, небезызвестно, что сейчас существует такой журнал, который принадлежит Ротшильдом, издается на разных языках, «Экономист». И вот там, как ребусы, выкладывается обложка, на которой как бы предлагаются планы, которые эти люди, пытающиеся править миром, вот нам готовят, ну, миру готовят. Для некоторых это превратилось в некую игру, как бы. И то на этих рисунках видно, что вот на 17-й год задумано некое столкновение, там, разрушение башни с крестом, и с одной стороны идет толпа с красными флагами навстречу друг другу, на которую сыпятся вот эти камни от разрушенной башни с крестом, а с другой стороны навстречу такая же толпа, только с распятием. То есть даже приблизительно можно понять, на каких мировоззренческих пересечениях будут пытаться столкнуть вот особенно нашу страну, раскачать. Но вот интересно, что если вот говорить о революции, даже в этой же самой речи гарвардской, Солженицын просто он дает цифры, например, что вот за 80 лет до революции, то есть царское время, за 80 лет казнено, вот мы говорим же о судебной системе, вот о тюремной, казнилось 18 человек в год в среднем. А ЧК даже за 18-19 год уже больше 1000 человек в месяц были расстреляны, уничтожены. За 37-38 по данным Солженицына, если вот так разбить по месяцам, то 40 тысяч. То есть даже вот эти жуткие цифры, кто бы что ни говорил, можно в Бутово приехать и посмотреть в такие волновые месяца, когда вот по 500 человек в день. И вся чудовищность, как это происходило, конечно, даже говорить об этом трудно. У него это все присутствовало, там много всего есть, с этим надо разбираться, надо понимать, что ты хочешь найти, понять. Но фактически материал у него достаточно все-таки достоверный. Это очень масштабный человек, который работал с архивами, и мне кажется, что здесь тоже преувеличены эти обвинения.
Главный упрек Солженицыну в том, что он завысил цифры. И вот это по этому речевому клише можно уже определить, что за люди, которые его упрекают. Как раз они делятся на уже детей той номенклатуры партийной, которая жила в сыте и холе. Да? Это были люди, которые, в общем-то, служили режиму, отчасти были вписаны. Ну, не обязательно они служили режиму, они были благополучно вписаны в ту систему и имели все какие-то блага. Это какой-то профессорско-преподавательский состав, который тоже ставил свои подписи против диссидентов и так далее, за выдворение Синявского, Даниэля. Масса народа была. Это или те трубоукладчики, скажем так, которые выступали свидетелями на суде Бродского. Определенная аудитория. Это уже дети их. Они впитали от родителей вот это отношение. И с другой стороны, конечно, патриотические силы, да, это были и партийные, и патриотические силы, которые сейчас присутствуют, и, может быть, отчасти в этой аудитории, которая не принимает Солженицына, пытается его как-то, так сказать, не спровергнуть все, чем он занимался, это, скажем, люди, заинтересованные в том, чтобы Россия всегда пребывала вот в таком раздоре, взаимно, как раз вот вы говорили о столкновении одной идеологии с другой. И самое печальное, что и церковь-то хотят представить,
хотят представить
идеологии на этом столкновении. Поэтому, конечно, когда мы говорим о, допустим, вот этих провокациях, важно вообще, так сказать, не вступать в эти диалоги. И опять же, я повторюсь, мы не знаем, насколько это та личность, с которой мы беседуем, она реальна. Может быть, это группа людей, скажем так, которые тоже заинтересованы. Мы не можем говорить, все, что касается сетевой реальности, она достаточно условна, и в ней очень много неприятных моментов. Лучше это делать, допустим, в аудитории. Вот когда Людмила Ивановна говорила, что она отвечала на вопросы, и тут конкретно перед ней был человек. Я думаю, что у нее хватало аргументов что-то ему сказать.
Конечно, это не маска, кто ты, вот когда аноним, который вообще может просто провокатор быть.
Но даже если мы слушаем Николая Старикова или там Анатолия Вассермана, которые пытаются, опять же, убедить народ в том, что Солженицын занижал цифры, да как бы он не занижал эти цифры. Вот в Гарвардской речи он их назвал, а в Архипелаге он их не называл. Он говорил о фактах. Сами эти факты в их массовости, которые подтверждены и свидетельствами других людей, да и многими памятниками и местами упокоения, и Бутовский полигон, и Колпашевский яр, да, когда там подмыло берег Оби, и там обнажились вот эти захоронения женщин, детей. Это был 79-й год. То есть это скрыть невозможно. Эти факты скрыть невозможно. Мы должны говорить не о цифрах. Массовость была. 3% это или 30%.
Как говорят из мемориала, что 10%. Это же живые люди со своими судьбами. Но как же умело умеют враги нашего Отечества и сейчас манипулировать всеми этими вещами?
Конечно.
Это просто чудовищно, когда вот видишь людей, которые жизнь положили, чтобы мартирологи эти создавать, изучать, особенно вот когда касается вот жизни церкви. Ну, чудовищные вещи, вот процент уже не играет роли. А с другой стороны, такие же очень уважаемые люди с биографиями, в которых есть плоды, принесенные на алтарь Отечеству теперешнее, но они там с точки зрения коммунистической идеологии начинают говорить совершенно чудовищные вещи, что это все не имеет значения, что это какой-то вот там процент. И вот тут понимаешь, что это вот столкновение идеологий. А для нас, как для людей верующих, все-таки мерилом является Евангелие.
Евангелие и Христос.
Христос. И вот только вот этим можно делать замер или вообще проверять на правду, на ту истину, которая одна, которая есть Христос. И вот у Сергея Иосифовича Фуделя мерилом как раз было Евангелие. Вот в этом-то как раз его отличие от многих-многих других и писателей, и мыслителей. И в этом, конечно, вот правда.
Я хотела добавить задача. Эти люди хотят отнять у нас нашу память. Но это сделать невозможно, потому что мы сами жили в это время. Мы уже относимся к тому поколению, которое в 70-е годы были юными людьми, там заканчивали школу. И до нас уже доходили какие-то определенные отголоски, потому что информационное это поле было совершенно закрыто. Или вот, как я рассказываю, обнажилось берег Оби в Колпашево, где были массовые захоронения, они были видны, и опять же это было преподано так, как будто это какие-то незаключенные были там расстреляны, что там эпидемия была. И, ну, понятно, что когда эти хорошо сохранившиеся в песке трупы стала вымывать река, и они всплывали там на лесосплаве, было видно, что это люди с простреленным затылком. Это скрыть просто невозможно. Остались свидетели, остались дети этих свидетелей. А задача-то какая в том, чтобы отнять у нас эту память о прошлом? Зачем? Я сначала думала, что, так сказать, задача некой реставрации этого режима, но она просто невозможна, эта реставрация. Она просто невозможна, даже не в связи с тем, помним мы или нет, а просто такой поступательный ход истории, который будет, наверное, другой какой-то определенный виток, и возвраты к этому, ну, просто в силу уже нового уклада жизни, прогресса какого-то, возврата, конечно, безусловно, не будет. Возвращаясь к Сергею Фуделю, и с чего мы начали, он нас как раз призывал посмотреть как раз на человека в этих критических обстоятельствах, в которые он попадал, в маргинальных обстоятельствах, когда человек уже не принадлежит себе, обстоятельства его как раз ставят в такие условия, когда он, может быть, через какое-то время станет не человеком. И тут включается Божий промысел, о чем я хотела сказать в начале. Тут буквально идут параллели с житиями святых. Те примеры подвига в ссылке, в тюрьме, в лагере, иногда они связаны с каким-то определенным чудом, как люди переносили нечеловеческие условия, холод, голод, даже истязания какие-то определенные, и оставались живы, и более того, приходили в какое-то жилистое состояние, как Иван Денисович, да, хотя, в общем-то, там уже непонятно было, на что опирается его организм. И Фудель, да, он не пишет о каких-то испытаниях, но по воспоминаниям его детей, Николая Сергеевича, ясно, что он прошел через какие-то и пытки, и, может быть, и унижение, но он просто об этом не пишет.
Ну, даже когда он умер и в каком состоянии он был изношен болезнями, измучен был его организм, это уже подтверждение всего того, что он пережил.
Да, и я думаю, что Господь стоял близко с людьми, которые верили в него, или хотя бы стихийно верили. Если мы вспомним того же Ивана Денисовича, он однажды возопил к Богу, когда, помните, его шмон был, обыскивали, и он возопил к Богу. Это был не просто какой-то обывательский порыв, нет, это генная память была. И очень много людей как раз уверовало и на фронте, и в заключении. Я хотела провести такой параллель, если мы помним вот эту цитату: «Росою попалил Иси огнь», да, Господь? То есть человек, который проходил через какие-то мучения, эти мучения, как святым, да, и не святым, эти мучения, они были умолены Господом. То есть была какая-то определенная помощь, чтобы это преодолеть. И те чудеса, которые там были рядом, Фудель, конечно, их видел и знал. А Александр Исаевич, он, так сказать, как стихийно верующий человек, еще не до конца пришедший к Богу, он их не мог осознать. Он писал о каких-то определенных фактах, о том, что происходило с людьми, но он отмечал это для себя. Если мы перечитаем ГУЛАГ, мы видим, что он отмечал от себя совершенно удивительные события и то, как люди выживали в совершенно нечеловеческих условиях. Вот я возвращаюсь к тому, с чего я начала, об этих параллелях, которые я нашла в книге Сергея Фуделя и Александра Исаевича Солженицына. Один и тот же эпизод. Я зачитаю цитату об этом.
Это уже воспоминания Сергея Фуделя.
Да, здесь, к сожалению, у меня нет цитаты, абсолютно совпадающие по каким-то моментам в описании ситуации с описанием Фуделя.
Солженицын.
Да. «Не могу не вспомнить еще один факт из тюремной жизни моего знакомого». То есть Фудель пишет о знакомом, значит, он его знал. «Ученого и верующего человека. Как я уже сказал, он провел несколько лет в одиночной камере одной тюрьмы. Режим ее был очень трудный, он чувствовал, что его силы, не столько даже физические, сколько душевные, кончаются. Как вдруг ему неожиданно разрешили продолжать писать какую-то его уже начатую им на свободе научную работу. Правда, с тем, чтобы каждый вечер все им написанное за день безвозвратно отбиралось. Он с радостью бросился писать, и на этом условии спасая свою голову и забывая о времени. Но проработав сколько-то, вдруг обнаружил, что для продолжения работы ему абсолютно нужна одна математическая формула, которую он забыл, и которая находится на такой-то странице его собственного учебника. Вся его радость померкла, несколько дней он пребывал в отчаянии. Раз в неделю заключенным давали книги из тюремной библиотеки. Он принял их и в этот раз машинально положил на нары, думая, что это опять «Железный поток» или «Стихи Демьяна Бедного», как вдруг увидел, что одна из книг – его собственный учебник, который ему в эти суровые дни был так жизненно необходим. Бог спасает людей в своих и в одиночной камере». Абсолютно такой же эпизод я прочитала в «Архипелаге ГУЛАГе», и там называется имя этого человека. Возможно, это был рассказ, если Сергеевич Фудель знал этого человека, а, скорее всего, он с ним был в 30-х годах. 30-е годы – это, скорее, вологодские лагеря. Николай Козырев, ученый-астрофизик. И вот очень печально, когда мы открываем страницу в Википедии, первое, что мы видим, это тоже мученик, это уже страдалец, сидевший, прошедший через мучение, тяжелую работу на 60-градусном морозе, оставшийся в живых.
И... То есть он исповедник, да?
Он исповедник. И когда мы читаем первую строчку в Википедии, что это известный ученый-астрофизик, наиболее известный автор маргинальной теории, мне становится грустно. А потом уже идет перечисление его мытарств в 30-е годы, потому что он был схвачен, опять же, по той же самой статье «Антисоветская агитация, пропаганда», и там ему предъявляли совершенно какие-то дикие вещи, вроде бы поддерживать теорию расширения Вселенной. Достаточно послушать интервью его сына Николая Козырева об этой уникальной личности, о том чуде, которое сопровождало этого человека, фактически мученика, на протяжении всей его лагерной жизни, в работе и так далее. И это чудо, которое вот Александр Исаевич, он не мог сформулировать, потому что он не мыслил в этих категориях, скажем так, но он прикасался к этому чуду, к этому подвигу, к этой любви людей, которые сидели вместе, вместо того, чтобы ненавидеть, в какие-то критические моменты, наоборот, проявляли друг другу милосердие. Это было тоже чудом Божьим. А Фудель это знал. Он знал это изначально, он знал, как это называется. У него совершенно другой был вербальный аппарат. Он мог это внутри себя сформулировать и этому порадоваться. Вот в этом только разница. Но точно так же, как Солженицын описывал фактически страдания людей и их мучительные какие-то поиски, мучительные взаимоотношения, и он описывал это не как сторонний наблюдатель, а исходя из своего жизненного опыта. Но он ничуть не соврал. мы в своем опыте не врем. Мы можем, когда, конечно, переносим это на бумагу, мы можем как-то приукрасить. Но когда читаешь эти свидетельства, понятно, что там никакого приукрашивания быть не может. Это волосы иногда шевелятся. Более того, они шевелятся не только, когда мы читаем Солженицына, они точно так же шевелятся у нас, когда мы читаем и воспоминания Фудоля, как избивали шампалами там, этого циркового клоуна, или о том, как уголовники стаскивали хромовые сапоги. Это совершенно то же самое описание событий. Но я хочу сказать, что Сергею Юрьевичу было на что опереться, и это великое дело. И, скажем, завершая вот эту тему, я начала со смысла жертвы. Я думаю, что жизнь наша настолько сложна, и мы живем в падшем мире, я думаю, что узники будут.
Они есть и будут, это вечная тема, к сожалению. И потому что мы видим, происходит в мире, наоборот, только, можно сказать, все усугубляется. Здесь поднимаются такие вечные вопросы, что к творчеству этих людей просто необходимо обращаться.
Необходимо обращаться для того, чтобы знать, на что опереться. Конечно, вера. Но если мы просто будем призывать, да, люди, обращайтесь ко Христу и исповедуйте православную веру, скажем так. Я хотела сказать о том, что время наступает такое, оно никогда не кончается, время несправедливости. Мы живем, повторюсь, в падшем мире, всегда будут оболганные люди и невинно пострадавшие от чужой клеветы и, может быть, даже посаженные специально. Вот важно человеку на что опереться. И тут мы не должны агитировать за веру. Тут нужно просто обращаться к источникам, к Евангелию и к нашей классической литературе, которая вся пронизана молитвенным подвигом. Ведь когда мы читаем какую-то историю, мы читаем фактически житие. Пусть это не святые святые, но когда мы видим, через что они проходили и не потеряли человеческого лица, и тот образ Божий, который в них есть, это житие, самое натуральное. Это житие тех самых мучеников, которые мы прославляем в лице новомучеников российских, и которых мы славим на наших праздниках. Просто не с тем числа, и они не все названы поименно.
Да, и вот мы могли бы, конечно, говоря о Сергее Иосифовиче, мы еще об этом будем говорить в других передачах, о его встречах, находясь в заключении с мучениками-исповедниками, духовными лицами. Это колоссальный такой тоже важнейший пласт его биографии и жития, и вообще духовной пользы необыкновенной для человека, который погружается в это. Мы дали сейчас некий срез касательно вот двух этих великих личностей, двух этих людей необыкновенного масштаба, только у одного ярко выражено, у другого более, как мы уже говорили, в себе. Но мне кажется, что даже вот такая начальная беседа, она даст повод для размышления. Поэтому, Оля, огромное вам спасибо.
Спасибо, Надежда, спасибо всем, кто слушал.
Вы прослушали вторую часть интервью с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой. Прозвучали песни в исполнении Петра Старчика. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Чтобы в жизни не ждало вас, дети, в жизни много есть горя и зла, есть соблазны, коварные сети, и раскаяние жгучего мгла, есть тоска невозможных желаний, беспросветный нерадостный труд, и расплата годами страданий за десяток счастливых минут. Все же вы не слабеете душою, коль придет испытаний пора. Человечество живо одною, круговою порукой добра. Где бы сердце вам жить не велело, в шумном свете или сельской тиши, расточайте без счета и смело вы сокровища вашей души. Не ищите, не ждите возврата, не смущайтесь насмешкою злой. Человечество все же богато, лишь порукой добра круговой. Где бы сердце вам жить не велело, в шумном свете или сельской тиши, расточайте без счета и смело вы сокровища вашей души, все сокровища вашей души.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Видя в своей жизни и жизни своей семьи трудности, скорби, грехи и пороки, в сердце приходит страдание, большая обида и ропот на Бога, теряется вера. Как быть, чтобы ее не потерять?
Чтобы вообще укреплять веру, нужно читать Священное Писание, где приводятся слова Христа. «В мире скорбны будете». Он нам ничего другого не обещал. К сожалению, у падшего человека сердце покрывается жиром. Он приобретает такое свойство, как самодовольство. Это самодовольство – следствие гордости. Гордость приводит к смерти души. А скорбь, она не дает сердцу ожиреть и дает возможность сохранить человеку человечность. Без скорби не может быть сострадания. Человек, который никогда не страдал, он не может сострадать.
Как дети бывают жестоки. Они еще сами не страдали.
Да. Именно поэтому Александр Исаевич Солженицын говорит, что вот в тюрьме нет ничего страшнее малолеток. Они совершенно не чувствуют чужой боли. Их жизнь еще не умудрила. Это очень такое опасное дело. Поэтому скорби, они необходимы.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Ваня Датский. У архангельского города, у корабельного пристанища, у ладейного прибегища в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани воды не видно, народу по берегам, что ягоды морожки по белому мху, торговок пирожниц, бражниц, квасниц, будто звезд на небе, и что тут у баб разговору, что балаболу, а честну вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком за раз говорит и ругается. Аграфена и по-аглицки умела любого мистера похвалить и обложить. Горожане дивились на Аграфену. «Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слыхать, будто ты колокол соборный». «Умрем, так выспимся», — отвечала Аграфена. «Я тружусь, детище свое воспитываю». Был у Аграфены одинакий сын Иванушка. И его наравне с маткой все знали и любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвежская суденушка кинуть якорь, Иванушка является с визитом, спросит, поздорову ли шли, его угощают солеными бишками, бисквитами, рассказывают про дальние страны. Иванушка рано запросился у матери в море. 14 лет приступил вплотную. «Мама, как хошь, благослови в море идти». Мама заревела, как медведица. «Я тебя благословлю поленом березовым. Мужа у меня море взяло, сына не отдам. Ну, я без благословения убежу». Ваня присмотрел себе датский корабль, пока мест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану. «Кэптан, take a broad, возьмите с собой». У капитана не хватало матросов. Бойкий парень понравился.
«Хайд, инзи трюм! Ступай в трюм!»
Ваня и спрятался в трюме. Таможенные досмотрщики не приметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море. Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь. На озерах с ребятами рыбу ловит. Через неделю она выла на весь рынок. «Дитятка, Иванушка, в датску упорол, подлец!» И не было об Аграфенином сыне слуху 20 лет. Нету слез против матерних, нет причитания против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала. «Гусем бы я была гагарой, все бы моря облетела, морские пути оглядела, детище свое отыскала. Зайком бы я была лисичкой, все бы города обскакала, каждую бы дверь отворила, в каждое бы оконце заглянула, у всех бы про Иванушка спросила.
А Иванушка за эти годы 10 раз сходил в кругосветное плавание. В Дании у него жена, родилось 3 сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную тучку и упали дождем на сыновнее сердце. Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн голос. Мать вставала перед ним, как живая. А Ивану было уже 34 года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идет Иванушка по набережной и видит, грузится корабль. Спрашивает, куда походите? В Россию, в Архангельский город. Забилось сердце у нашего детинушки, маму бы повидать, жива ли? И тут же порядился с капитаном сплавать на Руси обратно в должности старшего матроса. Жена с плачем собрала Ваню в путь. «Ох, Джон, узнает тебя мать, останешься ты там». «Не узнает, и я не признаюсь, только издали погляжу». Дует пособная поветерь, шумит седой океан, бежит корабль, отворив паруса, всплывают русские берега. На пристанях в Архангельском городе людно по-старому. Точно вчера Иванушка бегал здесь босоногим мальчишкой. Теперь он идет по пристани высокий, бородатый. Идет и думает, ежели мама жива, она булочками торгует. Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит. «Булочки мяконькие по полу катала, по подлавочью валяла». Люди берут, хвалят, и сын подошел, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски. У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит. Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит. У самого дума-думу побивает. Открыться бы. Нет, страшно, она заплачет, мне от нее не оторваться, а семья как? В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у матери булочку и, пока Аграфена разбиралась в кошельке, сунул под булки 25 рублей. Так, не признавшись, и отошел в Данию. Аграфена стала вечером выручку подсчитывать. 25 рублей лишних. Зашумела на всю пристань. «Эй, жонки-торговки! Кто-то мне в булке 25 рублей обронил! Может, инглишмен какой полоротой? 25 рубель!» Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра. После этого бывания прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна разливно-красна. Закричала Гагара за синим морем, повеяли ветры в русскую сторону. Опять Иванушка место прибрать не может. Надо сплавать на Русь, надо повидать маму. Опять жена плачет. Ох, Джон, в России строго. Узнает мать, не отпустит. Не узнает. Я не скажусь ей, только издали погляжу. Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани, и мамин голос, как колокольчик. «Булочки, хваленочки, сверху подгорели, снизу подопрели». Ваня подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму. И жалко ему, постарела мама, рученьки худые. Упасть бы в ноги. Может, и простила, и отпустила бы. Нет, страшно. Неделю корабль находился в порту, каждодневно сыну матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день перед отходом сунул ей в короб 50 рублей и ушел в Данию. Аграфена стала вечером выручку подсчитывать. 50 рублей лишних. Все торговки подивились. «Что же это, Аграфена? Прошлый год ты у себя в булках 25 рублей нашла, сейчас 50. По что же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает?» «Ай, верно, сын! Больше некому!» И заплакала. «Дитятка мое роженое, по что ж ты не признался? Поглядела бы я на тебя. Верно уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала.
теперь каждому буду в руки смотреть. Таковым побытом опять год протянулся, зимою с морозами, с весною разливной. Веют летние ветры, кричит за морем Гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть. Плачет жена. «Ох, Джон, я не держу тебя, только знай, не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать». Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика, всплывают русские берега. Вот сгремели якоря, опустились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, век стояли, башни гостиного двора. Под горой сидит, как век сидела, булочница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам, не сунет ли кто денег в булки. Иванушка тоже свое дело правит, у мамы булку купит, в трактире чай пьет, на маму глядит. И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину 100 рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит. Как он деньги-то пихнул? Она ястребом взвелась, да сцапала его за руки и разинула пасть от земли до неба. «Караул! Грабят!» Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в полицию. А Графена тихонько говорит приставу: «Это не грабитель, это мой сын. Он мне 100 рублей подарил. Он 23 года терялся. Я хочу, чтобы он сознался». Пристав подступил к Ване.
«Признавайтесь, вы ей сын?»
«No, no, no understand you!» Аграфена закричала с плачем: «Как это no understand? Не поверю, чтоб можно было отеческую говорю забыть! Иванушка, ведь я тебя узнала, что ж ты молчишь?» Ваня молчит, как бумага белый, и все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что Аграфена сына нашла. А она снова завопила: «Ежели так, пущай он рубаху снимет! У него на правом плече 3 родимые пятнышка рядом!»
Пристав приказывает Ивану: «Раздевайтесь!»
Тогда Ваня пал матери в ноги: «Маменька, я твой сын, только не губи меня, отпусти! У меня в Дании жена и 3 сыновей. Вот тебе все мои деньги, 500 рублей, возьми, только отпусти».
А Графена застучала кулаком по столу: «Убери свои деньги, мне не деньги, мне сын дорог. Я без сына 23 года жила, я о сыне 23 года плакала».
Заплакал и Ваня: «Мама, пожалей своих внучат, пропадут они без отца».
Заревели в голосы торговки: «А Графена Ивановна, отпусти ты его!»
Аграфена говорит: «Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь». Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила. «Я, внученька, русской речи, русскому обычаю научу». Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привез среднего сына. И этот остался у бабки, не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном. И полюбилась кроткой датчанке мужнего мать: «Джон, останемся тут, здесь такие добрые люди». А Графена веселится: «Верегут, невестушка! Где лодья не рыщет, а у якоря будет». А Графенины внуки, правнуки и сейчас живут на севере, на Руси. А по имени Вани, который бегал в Данию, и фамилии их — датские.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.